наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Жизнь всякого человека на пути к Богу — это одухотворенный гимн о героическом возвышении человеческого духа, из глубочайшего падения к божественной любви и соединению с Господом Иисусом Христом, в глубоком благоговении, изумляясь неисповедимым судьбам Божиим, смиренно склоняюсь перед немеркнущим сиянием премудрости Божией и ее непостижимым промыслом. Попытки понять умом этот дивный промысел Творца Вечного, Свидетеля и Сотаинника сердец человеческих, никогда не принесут успеха. Бог, будучи неотделим от ума, тем не менее непостижим умом. Все, что можно сделать, это всецело прочувствовать и осознать открытым для благодати сердцем божественное присутствие в нашем трудном движении из земного праха к небесам. Это присутствие особенно ярко проявляется в духовных устремлениях человеческой души к истинной заветной цели — осуществить заповеданные Создателем преображение человека в новое существо во Христе. Монах Симеон Афонский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия, благоденствия мирной жизни, до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 18 по Пятидесятнице и великому празднику Покрову Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Преподобный Исаак Сирианин так характеризует человека, загоревшегося Христовой любовью. Лицо человека как бы горит и делается радостным, его тело также согревается. Его оставляет страх, и он делается восторженным и изумленным. Страшная смерть делается для него желанною, и у него не бывает никакого отступления в размышлениях о небесном. Не замечает он окружающего материального мира, и все житейские дела делает машинально. Его разум всегда погружен в созерцание, и мысль его беседует с кем-то другим. Когда достигаем такой любви, тогда достигли мы Бога, и путь наш совершен. Георгий Затворник Задонского монастыря так пишет: «О многом относительно себя я был откровенен пред вами». Намереваюсь и еще быть откровенным. Я провел здесь в моем уединении, кажется, уже 6 лет, когда Господу угодно было привести мое сердце в совершенное сокрушение. Тогда думал, что уже пропал, и что гнев Божий сожжет мою законопреступную душу, унывающую и нерадеющую. Я впал в великое изнеможение и едва дышал, но непрестанно повторял в сердце: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Вдруг в одно мгновение вся немощь отпала, и огонь чистой любви коснулся моего сердца. Я весь исполнился силы, чувств приятности и радости неизъяснимой. Я до такой степени был восхищен, что уже желал, чтобы меня мучили, терзали, ругались надо мной. Желал этого, чтобы удержать в себе сладкий огонь любви ко всем. он настолько силен и сладок, что нет ни горести, ни оскорбления, которого бы он не претворил в сладость. Мудрые люди говорят, что и от познания себя человек приходит к познанию Бога, и чем больше кто познает свое ничтожество, тем больше познает он и Бога. Оба эти вида знания, и познание Бога, и познание самого себя, неразлучны между собой, и где есть одно, там является и другое, хотя и бывает иногда, что одно предшествует другому. И мужи опыта духовно свидетельствуют, что легче перейти от познания себя самого к познанию Бога. Так Климент Александрийский говорит: «Кто познает себя самого, тот познает и Бога, а познав Бога, он будет подобен Ему». Кассиодор объясняет слова Давидовы: «Помилуй меня, Господи, яко немощен есть», — говорит, «много приближает к Богу познание немощей своих». Великая польза для раба Господня — познать свои немощи и не полагаться на свои добрые дела. Святой Исаак Сирин говорит: «Считай себя за ничто, и увидишь на себе самом славу Божию. Ибо где рождается смирение от познания себя самого, там воссевает слава Божия». В книге Диоптера читаем: «Чем лучше ты познаешь самого себя, тем совершеннее познаешь и Бога. Ты скажешь: мы все знаем Бога, мы не безбожники, не идолопоклонники. Отвечаю на это: все мы знаем Бога верою, но не все знаем Его любовью и страхом Божиим. Не все мы любим Его, как любить должно. Не все боимся Его, как следовало бы нам бояться. Ибо если бы мы воистину любили Его, то ради сей самой любви к Нему мы не захотели бы оскорблять Его. И если бы мы поистине боялись Его, то по причине сего самого страха мы не приступали бы Его заповеди. О, как сладостен Он для любящих Его, и как страшен Он для всех, кто с любовью соединяет страх Божий». Мы думаем, будто знаем Бога, а угождать Ему ленимся. Да и вовсе не хотим, а стало быть, мы ничем не отличаемся от тех, которые вовсе не знают Бога. Святые отцы советуют через познание себя приходить к познанию Бога. Некто из мудрых называет познание самого себя величайшую из наук. «Лучше, — говорит, — тебе узнать самого себя, чем, пренебрегая самопознанием, распознавать течение звезд небесных, свойства трав и цветов, природу людей и животных бессловесных, и искать познание всех вещей земных и небесных, ибо многие знают очень много, а себя самих вовсе не знают». И в самом деле, нет у человека в жизни сей кратковременной ничего, чем бы мог он возгордиться по праву, если он вникнет в самого себя, что он такое сам-то есть. Опознав свое ничтожество, он может легко смирить свое высокоумие. может прийти в умиление и страх Божий, и со смиренным покаянием прибегнуть к Богу и познать того, в ком будет жить вечно, и угождать тому, кто для верующих в Него и любящих и боящихся Его сам есть венец, честь, слава, наследие и воздаяние в Его вечном Царстве Небесном. Святитель Дмитрий Ростовский. Подвижник говорит, когда в глубокую ночь почувствуешь побуждение к молитве, встань с одра своего, мой сын, встань, не ленись, зная, что в это время зовет тебя твой ангел-хранитель и хочет молиться вместе с тобой. И в наше время один 70-летний старец многие годы имел обыкновение вставать со своего убогого одра около полуночи. Он, поправив лампадову перед иконами, повергался на колено и неподвижно, с распростертыми к небу руками, долго предавался пламенной молитве. На вопрос, почему он избирает для молитвы особенно полночное время, подвижник отвечал: в полночь бывает самый тяжелый и глубокий сон у людей. Тогда всякая спальня есть не иное, что как гробница, где почивает ослабевшая плоть наша, а душа остается беззащитной. Воры и разбойники часто назначают полночь для воровства и разбоя. И пророк не напрасно поднимался в полночь для молитвы. Он знал историю своего народа, ясно ведал, что в истории сего народа многие судьбы и промысла совершались именно в полночь или около полуночи. Около полуночи происходили богоявления древним патриархам и пророкам. Самые важные события в жизни народа Божия совершались в ночь и полночь. Так в полночь Господь взошел в Египет и поразил египетских первенцев. В полночь вывел евреев из Египта. Можем предполагать, что глубочайшая тайна Божества, касающаяся не одного народа израильского, а всего рода человеческого, тайна воплощения Сына Божия начала раскрываться в тихую полночь. Евангелие ясно повествует, что пастыри вифлеемские услышали пение ангелов о рождении Господа в стражу ночную. И звезда волхвам являлась ночью, и по общему закону звезд к полуночи становилась светлее и ярче. Следовательно, рождение Владыки мира совершилось в полночное время. Может быть, и наитие Святаго Духа на Пресвятую Деву было во мгновение полночное, когда она вся предана была молитве. Находим и другие весьма важные события в жизни Искупителя, последовавшие около полуночи. Около полуночи Господь наш шел по морю и подал руку утопавшему Петру. В ночь установил он тайную вечерю. Около полуночи совершал последнюю земную молитву и проливал кровавый пот в саду Гефсиманском. Около полуночи, а может быть и в самую полночь, был предан Иудой. Около полуночи воскрес из гроба. разумеем второе пришествие Господа нашего и последний суд. В полночь совершился суд Божий над Египтом и шествие народа Божия из земли египетской. В полночь, вероятно, совершится или, по крайней мере, начнется суд над целой вселенной. Спаситель всякий раз, когда говорит о втором пришествии своем, побуждает нас к бодрости и молитве, как бы опасаясь, чтобы мы не погрузились в сон, который бывает и глубже, и крепче в полночь. Час пришествия своего он уподобляет вору ночному, который не знает лучшего времени для кражи, как полночь. В притче о десяти девах, которая указывает на второе пришествие, Господь даже явно назначает полночь для своего суда. «В полночь раздался крик», — говорит он, — «вот жених идет, выходите навстречу ему». Продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, в пятницу 14 октября по старому стилю 1 октября церковь празднует праздник в честь Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Пресвятой Девы Марии, и великий праздник сей именуется Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. В царствовании Льва VI, философа, в начале X века, в 910 году, во время вторжения сарацин в пределы Греческой империи, святой Андрей, юродивый ученик его Епифании, находясь в первый день октября во Влахернском Константинопольском храме, в коем хранилась риза Богородицы, при всенощном воскресном пении видели на воздухе чудные явления Пресвятой Девы Богородицы, окруженные как венцем, пророками, апостолами и ангелами, солнечным светом сияющей, молящейся о грешном мире и покрывающей христиан честным своим амофором. Сподобившийся этого видения, Андрей спросил ученика своего Епифания: «Видишь ли, братья, царицу и госпожу всех, молящуюся в всем мире?» «Вижу, святый отче», — отвечал ему Епифания, — «и ужасаюсь». Видение прославлено было сперва молящимися во храме, потом во всем Константинополе. Жители Константинополя, слышав об этом утешительном знамении, исполнились радости и упования, что Бог по молитвам заступницы избавит их от бед, нанесенных им вторжением сарацин в их империю. Действительно, вскоре после видения враги церкви были побеждены и прогнаны. Впрочем, по случаю разных смут в царстве греческом, там день покрова не внесен в число праздничных. Честь установления этого праздника принадлежит Церкви Российской, которая от самого начала своего верилась покрову Богоматери и осветила день явления его торжественным празднованием. Видение последовало 1 октября, и так в этот день Церковь установила праздник ежегодного воспоминания явления ей особенного над нею покрова Богородицы. Прославляя свою небесную заступницу, Церковь поет «Днись, благоверние люди, светло празднуем осенями Твоим Богомати пришествием». Владычицы, честными и славными пророки, сверховными апостолы и священномученики и архиереи, заны грешные Богу помолися, Твоего покрова праздник в России земле прославшие. Этими словами объясняется, что праздник покрова действительно установлен в России. Праздник покрова Богородицы особенно почитается в православной России. Он есть великий, и кроме богослужения, приличного ему православная церковь имеет акафист покрову Богоматери. Утешительным свидетельством особенного покрова Божьей Матери для православной церкви служат и все воспоминания многоразличных явлений благодатной помощи Матери Божией верующим, совершаемые в России местно и повсюдно. Всегда, как только оставляли нас силы и средства естественные, как только приближались мы к самому краю бедствий и теряли всякую надежду, кроме упования на помощь свыше, Богоматерь являла свою дивную помощь, так что повесть о прошедшей судьбе нашего Отечества есть вместе изображение чудес, сотворенных для него Матерью Божией. Не грешно ли после сего, что некоторые из нас слишком унывают во время трудных обстоятельств и думают, что они оставлены всей жизни на произвол случая? Как оставлены, когда сама Матерь Божия так видимо приближается к нам, когда оставляет, так сказать, небо, дабы жить среди нас, принимать наши молитвы и подавать нам помощь и утешение? Говорит святитель Иннокентий, архиепископ Херсонский. Державный покров Матери Божией покрыл весь род христианский на все времена, говорит архимандрит Иоанн Крестьянкин. Православная Россия — удел Божией Матери. Она являлась в ней сама тем святым, чьи сердца не знали тени порока, преподобному Сергию Радонежскому, преподобному Серафиму Саровскому и другим. Их было много, всех теперь не перечислить. Она посещала многострадальную, но верную Богу Русь многочисленными своими иконами, являя русским людям свой покров. Про Матерь Божию можно смело сказать, что она неисчерпаемый океан чудес, явленных на Руси. Наиболее почитаемые у нас иконы Божьей Матери Казанская и Владимирская. Их значение в жизни русского народа огромно. Они сделались всенародной святыней и знаменем небесного покрова над Русской Церковью и Отечеством. Архиепископ Херсонский Иннокентий Борисов назвал Казанскую икону русским покровом, покровом Пресвятой Богородицы над Россией в смутное время 1612 года. Дружина Дмитрия Пожарского несла список чудотворной Казанской иконы в своих рядах и изгнала из Москвы польских интервентов. В память этого события в 1649 году был установлен всероссийский праздник Казанской икония, совершаемый 22 октября или 4 ноября. В 1709 году, накануне Полтавской битвы, Петр молился со своим войском перед Казанской иконой, и им была одержана победа. В 1812 году этот же образ осенял русских воинов, отражавших нашествие французов. И именно 22 октября русские войска нанесли противнику первое крупное поражение. Во все трудные для России времена, во всех походах и войнах, не исключая и последнюю Великую Отечественную войну, русские войска неизменно брали с собой иконы Божьей Матери Казанской, Смоленской, Донской, Владимирской. И всегда страна наша ощущала помощь заступницы усердной рода христианского. Архимандрит Иоанн Крестьянкин. В России храмы в честь покрова Божией Матери появились в XII веке. Всемирно известный по своим архитектурным достоинствам храм покрова на Нерли был построен в 1165 году святым князем Андреем Боголюбским. Заботами этого святого князя и был установлен в Русской Церкви около 1164 года праздник покрова Божией Матери. В Новгороде в XII веке существовал монастырь покрова Пресвятой Богородицы, так называемый Зволинский монастырь. В Москве царем Иоанном Грозным был построен собор покрова Божией Матери у храма Святой Троицы, известный как храм Василия Блаженного. В праздник покрова Пресвятой Богородицы мы и спрашиваем у Царицы Небесной защиты и помощи. Помяни нас во Твоих молитвах, Госпоже Деву Богородице, да не погибнем за умножение грехов наших. Покрый нас от всякого зла и лютых напасти. На Тебя уповаем и Твоего покрова праздник, чествующий Тебя величаем. Напрасно говорит наш народ «благоуханная душа» или «смердит его душа». говорит в одном из писем святитель Николай Сербский, «явления ангельских сил людям всегда сопровождались удивительным неземным благоуханием, но когда к кому-то подступали бесы, они, являясь, распространяли вокруг невыносимый отвратительный смрад. Вспомни неожиданно приятное благоухание при молитве или от мощей святых. Но все это относится к тайнам духовного мира и недоступно тому, кто телесно мыслит и телесно живет. Правда и то, что особый запах имеют некрещенные души. Апостол благодарит Бога за то, что Он дарует верным торжествовать во Христе и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте, ибо мы Христово благоухание». Благоухание познания Бога в Троице Единого, благоухание познания Сына Божия как Мессии, благоухание познания Царства, Света и Вечной Жизни, благоухание Божественной Любви, благоухание чистых и богоугодных помыслов, чувств и дел. Все это называется Христовым благоуханием. Это благоухание носят в своих душах те, кто познал Христа и живет этим познанием. Это благоухание жизни, противоположность запаху смерти. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. А запах смерти носят в себе те, кто далек от познания Христа, кто отвергает Христа или восстает на Христа. Их души источают смертный запах, ибо они не хотят знать ничего о том, что следует после смерти. Смерть полновластно господствует над их жизнью. Смерть населяет все отделы их душ. Их взгляд не простирается дальше гроба. Потому и запах тех душ — запах смерти. Ибо запах нашей души распространяется в зависимости от конечной точки нашего видения. Если это гроб, то запах смерти. Если это Бог живый и Царство Небесное, то благоухание жизни. Все физические запахи являются образами и символами духовной реальности. Духовные запахи распространяются от бестелесных духов и зависят от их качества, от ткани их добрых или злых помыслов и чувств. Святитель Николай Сербский. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и предлагаем вашему боголюбимому вниманию евангельское чтение недели 18 по Пятидесятнице с кратким назиданием, которое мы изучим из этого евангельского чтения. Итак, Евангелие от Луки, глава 6, стихи с 31 по 36. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любят любящих их. Если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники тоже делают. Если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным и злым. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд. Евангелие от Луки, глава 6, стихи с 31 по 36.
Благослови, душе моя, Господа. Благословен еси, Господи.
Сегодняшнее евангельское чтение говорит нам о высшей ступени милосердия, о любви к врагам. Господь наш Иисус Христос дает заповедь не совет, но заповедь любить и врагов своих. И это Его заповедь не побочная и спорадическая, как было до Него в отдельных редких местах закона, где в целом вся заповедь более в виде совета, чем заповеди блеснула. Но заповедь сия о любви к врагам выносится в Евангелии на самое видное место. Господь изрек: «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». Это вводные слова в сегодняшнем Евангелии о любви к врагам. Прежде всего, если вы хотите, чтобы люди не были вам врагами, не будьте и вы врагами людям. Ибо если правда то, что у всякого человека в мире всем есть враги, это значит, что и вы сами являетесь чьими-то врагами. Как тогда вы можете требовать, чтобы человек, которому вы враг, стал ваш другом? Потому сначала вырвите корень вражды из своего сердца, а затем только считайте, сколько у вас в мире врагов. Насколько лучше вы выпалите этот дурной корень из своего сердца и вырвете постоянно прорастающие из него побеги, настолько меньше количество своих врагов сможете насчитать. Итак, если вы хотите, чтобы люди вам были друзьями, вы сами обязаны сперва перестать быть их врагами, а затем стать и их друзьями. Если же вы станете людям друзьями, то число ваших врагов или значительно уменьшится, или их совсем не будет. Но не это главное. Главное, что в таком случае вашим другом станет Бог. Главное для вашего спасения не быть никому врагом, а не самому не иметь ни одного врага. Ибо если вы людям враг, то и вы сами, и ваши враги мешают вашему спасению. Если же вы людям друг, тогда и враги ваши бессознательно помогают созидать спасение ваше. О, если бы каждый человек думал лишь о том, для скольких людей он является врагом, вместо того, чтобы думать, сколько врагов у него самого. За один день хмурое лицо мира сего засияло бы, как солнце. Заповедь Христова поступать с людьми так, как мы хотим, чтобы они поступали с нами, так естественно и так очевидно, благо удивительно и стыдно, что она давным-давно не стала для людей повседневной привычкой. Никто не желает, чтобы люди делали ему зло, значит, пусть никто и не делает людям зла. Всякий желает, чтобы люди делали ему добро, значит, пусть всякий делает людям добро. Всякий хочет, чтобы люди прощали ему грехи, так пусть он и прощает людям грехи. Всякий желает, чтобы люди сочувствовали его горю и радовались его радости. Пусть и он сочувствует горю других людей и радуется их радости. Всякий желает, чтобы люди говорили о нем добрые слова, относились к нему с уважением, накормили бы его, если он голоден, навестили, если он болен, защитили, если он гоним. Пусть же и он так поступает с людьми. это касается не только отдельных личностей, но и групп людей из соседних племен, народов и государств. Если бы все классы народа и государства усвоили бы все правила, исчезла бы злоба и борьба классов, исчезла бы взаимная ненависть народа, прекратились бы войны между государствами. Таково лекарство от всех этих болезней, и другого лекарства нет.
На совет нечестивых. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
На самом деле мы ничем не можем заслужить право называться сынами Бога Живаго. Смешно было бы и подумать, что мы можем какими бы то ни было делами, пусть даже и величайшей любовью к врагам, заслужить и оплатить то, что Господь наш Иисус Христос обещал верным рабам Своим. Если мы раздадим все имение свое нищим, если мы будем поститься во все дни живота своего и день и ночь стоять, как свеча на молитве до конца времен, если мы духом своим отделимся от тела, как от хладного камня, и душою станем бесстрастны и бесчувственны к всему материальному миру, если мы предадим себя всему миру на плевание и попрание, и если мы отдадим себя в пищу голодным зверям, все-таки это совершенно ничтожная цена за то благо, ту славу и ту несказанную милость, которую приносит с собой усыновление Божие. Нет того милосердия на земле и нет той любви в смертном человеке, что могла бы смертного человека сделать сыном Божиим и бессмертным гражданином Царства Небесного. Оно, любовь Христова, восполняет то, что невозможно человеку. Да не похвалится никто из нас, что он своей любовью сможет спастись и своими заслугами отверсть себе врата райские. Потому и заповедь о любви к врагам, какой бы великой и трудной она ни казалась, является лишь лептой, которую Бог требует от нас, чтобы пустить нас к себе в свои роскошные царские обители. Он не требует от нас, чтобы через исполнение сей заповеди мы заслужили Его царство и сыновство, но лишь чтобы мы возжелали этого царства и сыновства больше всего на свете. Он требует от нас только веры Его Слову и послушанию Господу нашему Иисусу Христу. Чем Адам заслужил рай? Ничем. Но был ему дан рай по любви Божией. Чем Адам держался в раю до своего падения? Послушанием Богу, единственно послушанием. Когда он и жена его усомнились в заповеди Божией, они уже самим этим сомнением нарушили заповедь Божию и впали в смертный грех непослушания. При новом творении Господь наш Иисус Христос требует от нас того же, чего требовал и от Адама и Евы в раю, а именно веры и послушания. Веры в то, что всякая заповедь Его для нас спасительна, и безусловного послушания всякой Его заповеди. Он и дал все заповеди Свои, включая и сию о любви к врагам, чтобы мы имели веру и послушание Его Слову. А если бы хоть одна из Его заповедей не была бы благо и для нас спасительна, разве Он бы нам ее дал? Он лучше всех знал, естественно это заповедь или неестественно, осуществимо или неосуществимо. Главное для нас, что Он сию заповедь дал, и мы, если хотим себе добра, обязаны ее исполнить. Как больной с верой и послушанием принимает лекарство из рук врача, сладко ли оно или горько, так должны и мы, грехом расслабленные и помраченные, с верой и послушанием выполнить все, что заповедал нам человеколюбивый врач душ наших и владыка живота нашего, Господь наш Иисус Христос, Сын Бога Живаго. Ему же подобает честь и слава с Отцем и Святым Духом, Троице, Единосущенной, и нераздельно ныне и присно, и во все времена, и во веки веков. Аминь. Святитель Николай Сербский.
Благословенна Ты в женах, и благословен под чрево Твоего, яко спаса родила еси душ наши. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою. Благословенна Ты в женах, и благословен под чрево Твоего, яко спаса родила еси душ наши.
Дорогие наши радиослушатели, на предстоящей седмице, в среду, 19 октября по старому стилю, 6 октября, память святого апостола Фомы. И мы хотели бы кратко напомнить вам об этом удивительном апостоле из лика 12 ближайших учеников Господа нашего Иисуса Христа. Этот апостол называется также Дидим, греческим именем, который значит тоже, что по-еврейски Фома, то есть близнец. Он нежно привязан был к Иисусу Христу. Некогда ученики его из любви к нему говорили: «Рави, ныне искаху тебе каменем побитие иудеи, и паки ли идеши тамо?» А Фома сказал: «Идем и мы, да умрем с ним». Во время последней вечери, когда Господь объявил ученикам своим об удалении своему к Богу Отцу, Фома сказал: «Господи, не вемы, камо идеши». Христос отвечал ему: «Аз есть путь и истина и живот». По сошествии Святого Духа Фома проповедовал Евангелие в Палестине, Месопотамии и в других странах. Фома, бывший некогда слабее других апостолов в вере, говорит святой Иоанн Златоуст, сделался по благодати Божией мужественнее, ревностнее и неутомимее всех их, так что обошел свои проповеди почти всю землю, не боявшись возвещать Слово Божие народам свирепым, диким и кровожадным. Фома исполнил обещание Иисуса Христа Авгарю, царю Эдесскому, который, прося Спасителя прийти к нему и исцелить его от болезни, получил от Господа ответ, что по вознесению его придет к нему один из апостолов и исцелит его. Фома послал к Авгарю Фаддея, одного из 70 апостолов. Фаддей действительно исцелил Авгаря, его сына и многих других от болезни и обратил в христианство и основал церковь Эдесскую. Древние с апостольских времен существовавшие церкви в Месопотамии, Ктезифонской и Незибийской всегда почитали своим апостолом святого апостола Фому. По древнему преданию Климента Александрийского и Оригена апостол Фома проповедовал Евангелие в Парафии, поэтому достоверно предание, сохранившееся между сочинениями блаженного Иеронима, что там Фома благовествовал не только парфянам, но и всем народам, которые им были подвластны, мидянам, персам, бактрианам и другим. Многие писатели IV века свидетельствуют, что святой Фома проповедовал еще в Индии, и это очень вероятно. Хотя древние писатели нередко называли Индию все юго-восточные страны Азии за пределами Римской империи, особенно Аравию и Абиссинию, но другие, упоминая об Индии и Индийских островах, указывают на Индию в собственном смысле. Действительно, у христиан этой части Азии издревле сохраняется предание, что у них вера Христова первоначально насаждена апостолом Фомою или его учениками. Когда португальцы в первый раз в 1500 году приплыли к берегам Индии, нашли в Малипуре поселение христиан, которые говорили, что они приняли веру от апостола Фомы. И этот город в конце прошедшего столетия называли городом святого Фомы. Проповедь Евангелия апостол Фома запечатлел мученической смертью в Индии в городе Малипуре или Малипуре, лежащем на восточной стороне индийского полуострова. Фома заключен был в темницу за обращение сына и супруги царя ко Христу и потом пронзен копьями и таким образом переселился к тому, чьи прободенные ребра осязал он. Тело апостола Фомы в 385 году перенесено в Месопотамию, город Эдессу, ныне Урфу, которое, говорил Руфин в V веке, украшено мощами святого Фомы. На гробе его построена была церковь во имя его. В IV веке, в день памяти апостола Фомы, святой Иоанн Златоуст говорил похвальное ему слово. Церковь прославляет апостола Фому как исповедника воскресения Христова и проповедника страданий его, равны коих осязал он своей рукою. Такое краткое предание, дорогие радиослушатели, о святом апостоле Фоме, память которую Святая Православная Церковь чествует на предстоящей седмице в среду, 19 октября по старому стилю 6 октября. Сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да, спасибо Господи за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью на многое и премногое лето. Аминь.